Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двойные стандарты так медленно, хотел сказать, не врываются, а как вползают в эфир, соответственно. Но...
Я, честно сказать, приятно удивлен.
Да?
Да, Павел Казарин сегодня с самого начала программы присутствует в студии. Немедленно вползает на середине эфира, а прям с самого начала.
Да я вообще вчера зашел проверить, все ли нормально. Думаю, ну смотрю, а у вас такая беседа, думаю, да ладно, сяду.
За шкирку кто-то увидел, что ты так без дела шляешься, решили тебя запихнуть к нам с Евгением Кузьменко.
Вчера был Евгений Кузьменко, сегодня мы вдвоем.
Мы, кстати, вчера с Евгением Кузьменко массу всего обсудили, включая, например, личность нового госсекретаря. Он уже, кстати, действительно титруется, я специально полез посмотрел, титруется американскими медиа, упоминается на новостных сайтах как будущий глава Государственного департамента США. Энтони Блинкен, его фамилия. Я вот еще подумал, что, наверное, какие-то такие могли бы быть... комиксы от Марвел, наверное, про злодея Помпео, на смену которому приходит светлый парень Блинкен.
Который вдобавок еще и пишет музыку, и поет песни. Сегодня прихожу в редакцию, значит, и Юра. Вижу, как Юра смотрит следит за музыкальным творчеством будущего госсекретаря.
Вот как вышло-то. Я вчера пообещал, что я послушаю нашим слушателям и Жене Кузьменко, потому что у Энтони Блинкена есть своя музыкальная группа, и даже есть две песни, которые доступны, ну вот, например, на Spotify или на YouTube, если в одно слово латиницей забить «А Блинкен», можно вот эти две песни послушать. Ну, это прям вот если есть сильное желание. Потому что я обещание свое выполнил, ознакомился с творчеством Энтони Блинкена. Я надеюсь, что дипломат он лучше, чем композитор. Надеюсь, что чиновник он будет лучше, чем мелодист. Потому что ничего нового я не услышал.
Ты прям ожидал каких-то музыкальных прорывов?
Ну, вдруг, мало ли, я думал, может быть, что... Да, это такой приятный поп-рок а-ля 60-е. С такими очевидными заимствованиями из всех, кого только можно. Даже в одной песне можно услышать и Led Zeppelin, и Rolling Stones, и кого только там не услышишь. Только вот не очень понятно, если есть настоящий Rolling Stones, зачем нужны Rolling Stones в исполнении Энтони Блинкена.
Я тебе честно хочу сказать, на самом деле ты так уже, я лично так уже устал от этих экспериментов в американской политике, что я буду совсем не против, если там будут ценители старых подходов вновь у руля. Кстати,
от чего ты устал?
Ну вот от этой четырехлетней импровизации в исполнении Дональда Трампа.
Слушай, ты так говоришь, как будто он от импровизации устал. То есть сидит, приходит Павел Казарин, открывает файл, значит, с программой, с полным сценарием всех двух часов нашей программы, и говорит, я не импровизирую никогда. Мне вот как прислали сверху, так я программу и веду. Паш, что ты... Это как можно устать от импровизации человеку, который занимается исключительно импровизацией?
Знаешь, иногда можно.
Там дилетанты, а ты мастер. Ты об этом.
Слушай, Дональд Трамп, тот самый, который говорил, что не собирается складывать полномочия, он все-таки заявил, что покинет Белый дом.
Впервые.
Да.
Он впервые произнес это вслух. До этого, даже когда он говорил и давал команду начать передачу дел от его администрации Джо Байдена, это все равно было какое-то нагромождение слов, за которым, ну, только вот понимая, можно было прочитать, да, я собираюсь уйти.
У него спросили, покинет ли он Белый дом, если, соответственно, коллегия выборщиков распорядится и своими голосами так, что президентом станет Джо Байден. А это случится, если не ошибаюсь, 14 декабря должно произойти голосование.
В любом случае, да, это осталось около двух недель до этого момента.
Да, он сказал, что, конечно, я покину Белый дом, и вы это знаете. Единственное, он не ответил, будет ли он присутствовать на инаугурации Джо Байдена.
А я знаю, кто точно будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена. А Светлана Тихановская будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена.
Ее таки позвали?
Ее позвали, ее официально пригласил Белый дом. Я так понимаю, что никаких препятствий для того, чтобы поехать в Вашингтон на эту церемонию у Светланы Тихановской нет. Давай напомню, кто такая Светлана Тихановская. Светлана Тихановская — это главный соперник Александра Лукашенко на прошедших в августе этого года президентских выборах. Мы не можем вообще понять, узнать, какие там реально были цифры на этих выборах, потому что, ну, невероятные совершенно, чудовищные фальсификации, вбросы, перепись бюллетеней имели место, поэтому, ну, даже догадываться сложно, какие там на самом деле цифры были. Понятно одно, что Светлана Тихановская, скорее всего, с разгромным счетом победила узурпатора Лукашенко. И вот именно как победитель, именно как человек, чью власть украл, вот буквально украл у нее Александр Лукашенко со всем своим карательным аппаратом, она и воспринимается на Западе.
Да, но одновременно вот Александр Лукашенко отказывается уходить и отказывается проводить честные выборы. Вот Дональд Трамп не отказывается уходить. И что общего в этом смысле у Дональда Трампа и, например, Шотландии? Вот об этом, мне кажется, стоит отдельно поговорить.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ти про Шотландію не забудь, нам попозже розкажеш, з удовольствием тебе вислушаю. Но я для того, щоб вот продовжувати підтримувати імідж нашої з тобою програми «Двойні стандарти», як не просто такої глибокої аналітичної, но ще й образовательной, знову задаю тебе вопрос. Сложный.
Давай.
Сложный вопрос. Кто такой Дьюла Тюрмер?
Понятия не имею.
И правильно делаешь.
Ну.
А тем временем этот человек встречался с глазу на глаз вчера или позавчера и даже провел несколько часов в одном кабинете с Александром Лукашенко.
Ну-ка.
И это подавалось официальными белорусскими медиа как несомненная политическая и дипломатическая победа белорусской-то, собственно говоря, белорусской власти. А этот человек, который сейчас возглавляет партию под названием «Венгерская рабочая партия», это один из бесконечных осколок той коммунистической партии в Венгрии, которая пришла к власти после Второй мировой войны. Она марксистка, она не просто там евроскептицизм отстаивает, а такая еврофобская. Можно было подумать, что, ну, приехал человек, наверняка будут какой-нибудь, может быть, межпарламентское обсуждать какое-то там, значит, единение, может быть, какое-то сотрудничество и так далее. Но фигушки там, потому что на последних выборах эта партия, знаешь, сколько процентов голосов набрала? 0,27. То есть это, ну, человек-лузер, человек, который возглавляет партию, который, ну, реально там верит в то, что там дело Маркса бессмертно и все это прочее, понимаешь? И он приезжает, и о чем-то они сидят, и несколько часов разговаривают, о чем они могут с Лукашенко говорить. Вспоминать о том, как раньше хорошо жилось, о том, как солнышко ярче светило. Ну вот что эти два человека могут обсуждать друг с другом?
Ну, слушай, это вот история, похожая на то, что происходило в оккупированном украинском Крыму после аннексии, когда Москве было важно показать, что на самом деле есть
Любого подонка с иностранным паспортом встречали самого дорогого гостя.
Как все, президент Европарламента просто приехал. То есть это может быть глава какой-нибудь, простите, там, я не знаю, депутат какого-нибудь там местного совета в какой-нибудь австрийской деревушке, там где-то затерянной в Альпах, а его встречают вот европейские парламентарии, значит, приехали на полуостров. Знаешь, это было прекрасное время, да, и оно и продолжается в Крыму и поныне, когда можно было быть идеальным Хлестаковым. То есть ты приезжаешь, говоришь, что ты ревизор там, и условно говоря, из какой-нибудь там болгарского города, румынского города, испанского, итальянского, и претендовать на то, что тебя будут, там, не знаю, встречать по высшему разряду. Моя знакомая, которая наблюдала за всем этим безумием, которое происходило в оккупированном Крыму, когда вот местные оккупационные чиновники расстилали красную дорожку любым самозванцам, говорит, что это очень походило на то, что она помнит в начале 90-х, когда внезапно рушится железный занавес, и с Запада мог приехать абсолютно любой проходимец в любую постсоветскую страну, сказать, что он инвестор, и просто три дня пить, есть, его бы возили в баню, ему бы там, я не знаю, с икрой стол накрывали, потому что вот, приехал барин откуда-то из Парижа и так далее, и так далее. И он сейчас привезет много-много денег и вложит в наш завод где-нибудь там, я не знаю, там в какой-нибудь глубинке и глухомане. Вот подобное происходило в Крыму, а теперь точно такое же, я так понимаю, происходит в Беларуси, где он, человек, который называет себя президентом этой страны, готов, соответственно, ручкаться с абсолютно с политиком абсолютно любого масштаба. Главное, чтобы у него паспорт европейской страны был в кармане.
Ты мне сейчас историю напомнил. Я не очень продолжительное время, но все же на рубеже 90-х и 2000-х годов подхалтуривал, помогал там людям, которые в нефтянке занимались, в нефтяной отрасли. И было у меня два человека, с которыми я пару недель работал, американцы. Один такой постарше, я уже забыл, как его зовут, из Техаса. Такой настоящий, прожженный техасский миллионер, который сам, значит, миллионы заработал на нефти. И который еще там с 80-х годов, когда чуть-чуть приоткрылся этот железный занавес, начал ездить в Советский Союз. Где-то у него там в Баку были какие-то интересы. Он где-то на Черном море тоже чем-то занимался. И вот он, среди прочего, рассказывал. Он по-английски говорил, он так не выучил никаких языков на постсоветском пространстве. И он рассказывал, говорит, да я столько времени провел, говорит, на этом вашем постсоветском пространстве. Я, говорит, уже клофелин по запаху определяю, даже когда мне его несут, еще даже когда он передо мной не стоит.
Слушай, тут же прекрасная история. Вот ты говоришь, что Лукашенко встречался с каким-то заштатным венгерским
совершенно
политиком.
Совершенно верно, коммунякой таким.
Да, слушай, ну еврофобом. Там и действующие политики в Венгрии, в частности, президент, премьер Виктор Орбан, он же, они, я вот просто не понимаю, они реально решили Европейский Союз развалить? Они же заблокировали принятие, в двух словах.
Расскажи.
Они же за... Дело в том, что принимается долгосрочный бюджет Евросоюза. И там, среди прочего, предусмотрены меры по спасению экономик разных стран Евросоюза от последствий коронавируса. И, кстати, планируется на это почти 2 триллиона евро выделить. Ну, разным странам. Чтобы те, в свою очередь, компенсировали там бизнесу и так далее, и так далее, и так далее. Все вроде бы обещало быть хорошо. Но потом в какой-то момент оказалось, что у двух стран Евросоюза есть особое мнение. Это Польша и это Венгрия. И вот что они сделали, расскажем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот мы с тобой не смотрим каналы 112, Ньюсван, ЗИК, а Виктор Орбан смотрит, судя по всему, за всех, за нас, еще за того парня. Потому что я вот сейчас полез посмотреть его недавние какие-то заявления, почитать его какие-то недавние выступления. Ну, что я тебе хочу сказать? Конечно, вот он действительно, когда его политическая карьера подойдет к концу, это рано или поздно произойдет, в конце концов, он не Туркменбаши великий, даже не Аркадак, а ему придется, у него будет возможность устроиться как раз на один из перечисленных каналов ведущим экспертом. Он рассказывает о том, какие, значит, коварные, оказывается, есть противники в Евросоюзе у Венгрии и у Польши. Дальше, внимание, цитата. «В настоящее время с помощью Сороса они, это вот те самые коварные противники, хотят создать механизмы, которые могли бы заставить Венгрию снести ограждение или впустить мигрантов». То есть он глупость, подлость, ксенофобия, любимый набор популистов.
Но он уже делает себе очки тем, что торгует страхами и эксплуатирует неврозы. Ну, то есть запугивает своего потенциального избирателя тем, что если я уйду, то вот коварный Евросоюз откроет наши границы, и к нам хлынут толпы нелегальных мигрантов откуда-нибудь из Сирии, из Ближнего Востока. И при этом, на самом деле, в Венгрии нет никакого наплыва мигрантов. Но это история про то, что вот крокодилов нет, так нет, потому что я их тут разгоняю.
Слушай, а я же был тогда... Помнишь историю, о которой много говорили, о которой рассказывали, наверное, во всех мировых медиа, о мигрантах, которые жили рядом с одним из будапештских вокзалов в подземном переходе? Я там тогда был, я в Будапешт ездил, как раз встречался с этими людьми, и меня, знаешь, что поразило? Огромное количество простых венгров, которые несли этим людям еду, вещи. При мне женщина, я потом с ней даже еще поговорил отдельно, она сама мать-одиночка, она пришла туда с коляской, с маленьким ребенком. Вот она при мне договаривалась о том, что у нее дома поживет какая-то семья с детьми беженцев из Сирии. Mm-hmm. То есть, и вот это вот простой, ну, это не те люди, это, да, я прошу прощения, не Джордж Сорос приходил на свои миллиарды, кормил людей, не какие-то там миллиардеры, миллионеры, не какие-то политики. Обычные, самые простые люди приходили туда, раздавали еду, помогали. Были волонтеры, которые приходили туда убирать после работы, мыть, подметать. Ну, понятно, что там как-то пытались и сами они наводить порядок, поддерживать порядок. Но в основном это были перепуганные, конечно, люди, сбежавшие, которые проделали путь там, на чем попало, в несколько тысяч километров. И, конечно, им очень нужна была помощь.
Да, но теперь вот Виктор Орбан занимается тем, что ищет коварных врагов Венгрии непосредственно в Брюсселе. Причем делает так и он, и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Я просто напомню, что Евросоюз собирается принять долгосрочный бюджет. Мы уже говорили, почти 2 триллиона долларов там должно быть направлено на финансовую помощь странам, которые пострадали от коронавируса и экономического кризиса. И все бы было ничего. Но Евросоюз зашифровал требования в этот бюджет. Принцип защиты верховенства права. То есть он в чем заключается? Что государство, член Евросоюза, получит финансовую помощь только в том случае, если оно не нарушает основополагающие принципы верховенства права. А если нарушают, то, соответственно, вот из этих почти 2 триллионов евро ей может ничего и не перепасть. Если она, соответственно, там, суд делает подконтрольным президенту или подконтрольным парламенту и лишает его независимости. А дело-то в том, что и в Польше, и в Венгрии как раз-таки идут процессы, когда действующие политические лидеры и действующие политические элиты пытаются поставить суд под контроль. И Европарламент, и они говорят: так, ребят, вот давайте убирайте эту привязку по поводу независимости судебной системы к финансовым дотациям, которые вы собираетесь раздавать, и тогда мы за этот бюджет проголосуем. А иначе будете жить без бюджета, потому что должны же приниматься консенсусом, соответственно, в Европейском Союзе решения, а мы против. И это, конечно, удивительно, потому что премьеры Польши и Венгрии говорят о том, что это на самом деле вот эта вот мера, это страшное давление, это внешнее управление. В общем, говорят примерно как спикеры партии ОПЗЖ, понимаешь? Они говорят о том, что мы будем биться вместе, объединим наши интересы для того, чтобы вот коллективный Брюссель, они сегодня атакуют Венгрию, Польшу, завтра будут атаковать Испанию, Италию и так далее, и так далее. Мы бьемся, мол, за всех. Ребят, вы бьетесь за свое право, за свое стремление влиять на судебную систему, соответственно, Польши и Венгрии. Вот. И мне в этом смысле, знаешь, я читаю заявления премьер-министров Польши, Венгрии, а такое ощущение, что снова на дворе 2012 год, и Михаил Чечетов рассказывает о том, значит, чем невыгодна ассоциация с Евросоюзом для Украины, потому что, значит, Евросоюз потом будет нарушать наш суверенитет и указывать...
И заставит еще и сузить колею железных дорог по всей стране.
Это вот, знаешь, это классическое вот какое-то киплинговское бремя белого человека. То есть приходит Евросоюз в страну и заставляет политические элиты мыть руки перед едой, запирает сладкое на ключ в сервант, заставляет заниматься какими-то физическими нагрузками, кормит витаминами, учит вообще жить правильно, а политические элиты сопротивляются и кричат: да нет, мы хотим вот и дальше, соответственно, начинать каждое утро, я не знаю...
Со стакана самогона.
Да, со стакана самогона. И ты привыкаешь к тому, что такие заявления, они звучат традиционно из стран, которые не являются членами Евросоюза, в том числе от украинских политических элит, а тут Польша и Венгрия.
Я думаю, я понимаю, почему это происходит, давай об этом чуть попозже. Давай внешне управлении, которым нас пугают, про которые рассказывают всякие ужасы, перформанс его настраивает. Ты обрати внимание, если появляется страна, несколько стран, которые умудрились построить, понятно, что без недостатков не обходится, но тем не менее, работающую демократию, которые победили там самые гадкие проблемы вроде бедности, вроде там высокой детской смертности, которые смогли построить работающие механизмы, смогли построить независимые суды. И когда эти страны говорят: слушайте, давайте мы поможем другим. Ну, мы сами справились, давайте мы поможем вам. Мы вам деньгами поможем на первое время, а заодно покажем, как действительно, как руки мыть, как платком носовым пользоваться, как, значит, детей в школу отправлять и тому подобное. И их обвиняют в том, что это внешнее управление, давайте немедленно с этим покончим, давайте придумаем... А вот когда появляется какой-нибудь другой, который бьет своих... который у твоей же страны отжал часть территории, который не построил у себя никаких действующих институтов, живет там за счет того, что рубит лес, качает нефть, качает газ, но вот с ним почему-то дружить и ему подчиниться, это не считается внешним управлением. Это типа там, как это у них называется?
Да, ты знаешь,
братская дружба?
Самое забавное, что и все эти европейские бунтари, которые ссорятся с Брюсселем и демонстративно дружат с Путиным, на самом деле они же с Путиным дружат только для того, чтобы эта форма дули. форма дули, форма кукиша, которую они показывают, на самом деле, европейским бюрократам. Это такой способ припугнуть. Я думаю, что Путин для них ценен не сам по себе, а как такой вот символический жест. Вот смотрите, ах вы такие, а вот мы тогда...
А
вот
я буду с хулиганом дружить.
А я с хулиганом буду дружить, понимаешь?
И что вы мне сделаете?
Ну вот они, кстати, вот действительно сейчас Евросоюз в небольшом тупике, потому что как принимать долгосрочный бюджет, когда нету консенсуса голосов, а с другой стороны уступать Польше и Венгрии, это по большому счету дать им карт-бланш на дальнейшие эксперименты по поводу того, как отказываться от европейских ценностей, будучи частью объединенной Европы.
Еще и рассказываю, что европейские ценности, они не такие уж и ценные, и что их выдумал Сорос, и их оплачивает Вашингтон, а то, что вы нам рассказываете о том, что так нужно жить и сморкаться нужно не в рукав, а в носовой платок, так кто вам это сказал? Почему вы решили, что именно так? А зачем тогда рукава нужны?
Слушай, и одновременно я читаю новость о том, что в Германии одобрили запрет пластиковых пакетов в супермаркетах. Вот я хочу жить в стране, в которой вот появляются такие новости.
Ну так сделай такую страну, сделай. Или ты хочешь в Германию переехать жить?
Нет, мой дорогой. Но действительно, новость хорошая. С 22 года супермаркеты в Германии не будут предлагать покупателям пластиковые пакеты. Выдохнули, посчитали про страну, которая заботится об экологии, а теперь возвращаемся обратно.
Подожди. А какие будут пакеты? Пакеты будут тогда...
Либо сумки для многократного использования, либо, соответственно...
Не... Бумажные.
Авоську.
А я просто... Ну, когда появились как раз эта упаковка из пластика, когда появились пластиковые посуды и тому подобное, говорили, как хорошо, теперь мы деревья спасем, не надо будет рубить для того, чтобы делать много бумажного всего или картонного всего. А теперь выясняется, что, значит, от пластика отказываемся, возвращаемся к чему? К бумаге и картону. Опять деревья нужно будет рубить.
Слушай, но на самом деле все равно это не фундаментальное решение, потому что в общем объеме пластика, который используется в Германии, только 1% приходится на пластиковый пакет.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, ну слово ж надо держать. Ти обіцяв розказати про що?
Ти обіцяв. Давай Швейцарії спочатку.
Хорошо.
Ти розказав о законодавчих ініціативах в Германії. Давай пару слов о нових законодавчих ініціативах в Швейцарії. Інтересна історія просто, мені кажется, стоїть о ній упомянути. На цих вихідних, воскресенье, в Швейцарії пройде референдум. А это страна, в которой очень много вопросов решается на референдуме, и там каждый год проходит несколько общенациональных референдумов. Я так понимаю, что в этом году не так часто они проводятся, ну, по той простой причине, что случилась пандемия коронавируса, из-за этого приходилось несколько раз переносить или отменять разного рода голосования, но вот уже точно, если вдруг совершенно, там, не знаю, что-то неожиданно не произойдет, пройдет референдум через два дня, он будет посвящен, как мне кажется, очень интересная история. Хотят ввести закон, который обяжет компании, зарегистрированные в Швейцарии, швейцарские компании, проявлять должную тщательность и осмотрительность в области противодействия причинам возможного ущерба окружающей среде или правам человека. То есть хотят заставить компании соблюдать по всему, если она зарегистрирована в Швейцарии, соблюдать швейцарские представления о правах человека и об окружающей среде.
То есть, если она едет работать в Афганистан, все равно она руководствуется швейцарскими подходами,
здесь
швейцарскими принципами.
Здесь скорее речь не об Афганистане, а вот, например, швейцарский шоколад. Вот всем известный швейцарский шоколад. Какао-бобы для него где берутся?
Ага.
В Африке. В Африке выращивают в несколько стран, которые занимаются вот производством какао-бобов. Какао-бобов. Значит, часто это детский труд, часто компании нанимают людей на условиях, которые, ну, мягко говоря, совсем не похожи на условия, на которых соглашаются работать сотрудники в Европе. Вынуждают часто даже какие-то более необходимые культуры, что называется, вырезать под корень для того, чтобы засаживать этими самыми какао-бобами. Вот об этом идет речь. Или, например, швейцарские компании, которые заняты добычей полезных ископаемых, где-нибудь имеют шахты тоже в Африке или где-нибудь в Азии. Там же тоже совсем не по-европейски устроена работа, совсем не в соответствии с европейскими правилами и законами. Правда, этот вот та история, которая будет выставлена на референдум, она, я так понимаю, с юридической точки зрения настолько дырявая, что а как проследить, а какие нормы считать обязательными, какие нормы считать там общечеловеческие, а какие нет. Поэтому противники говорят о том, что, слушайте, ну это просто какие-то, значит, социалисты, которые ненавидят капитализм, пытаются, значит, получить в свои руки какой-то рычаг давления на транснациональные корпорации, которым этим рычагом будут пользоваться по своему усмотрению, там, тогда, когда захотят за что-то наказать тот или иной вид бизнеса.
Ну, то есть дискуссия продолжается?
Да, дискуссия продолжается, это при том, что вот голосование будет, как я уже сказал, в воскресенье. Так что интересно будет понаблюдать, как там швейцарцы наголосуют, как они в итоге решат, что... По каким правилам должны работать их гигантские корпорации? Маленькая страна, гигантские корпорации.
Слушай, Шотландия. Шотландия, как мы анонсировали в начале программы, имеет много общего с Дональдом Трампом, потому что Трамп заявил, что готов уйти в случае поражения. И Шотландия заявила, что готова уйти, готова провести референдум о независимости.
Поражения.
Но там премьер-министр Шотландии заявила...
Нет, не путай. Там первый министр.
Первый министр.
Там премьер-министр только один, Борис Джонсон. Он у всего Соединенного Королевства премьер-министр.
Важное уточнение. Первый министр Шотландии заявила о том, что хочет провести второй референдум о независимости. В общем, первый министр заявила, что хочет стать премьер-министром.
Хочет второй... Первый министр хочет второго референдума.
Вот. Напомни, пожалуйста, эту историю. Ты рассказывал ее как-то в студии. О той дискуссии, которая была в Шотландии...
В 2014 году.
Да, в 2014 году, когда они делали первый референдум.
Когда они делали первый референдум, там схлестнулись ярые традиционалисты, которые говорили о том, что, слушайте, у нас настолько великая история, у нас, вон, я не знаю, даже фильм «Храброе сердце» получил Оскар, а наша история за борьбы за независимость, мы столько лет хранили наши традиции, давайте уже, в конце концов, будем жить так, как жили наши предки, не оглядываясь на завоевателей из Лондона. Но очень непростые взаимоотношения, понятно. Действительно, Шотландия, шотландский народ много натерпелся от соседей, от своих, но вроде бы как это все в прошлом. И лоялисты, те, которые за корону говорили, слушайте, ребят, ну не время сейчас, смотрите, ну 21 век, ну все уже позади, все разногласия позади, прекрасно живем в одном государстве, денег у вас столько, сколько вы захотите, развивайтесь вы так, как вы захотите, у вас свой парламент, свое правительство, мы что, будем сейчас разводиться, городить какие-то кордоны, выдавать новые паспорта, зачем нам это надо? В итоге, правда, дискуссия свелась к деньгам. Почему свелась к деньгам? Потому что, как это ни удивительно, но Великобритания тоже занимается добычей полезных ископаемых, нефти, и почти все, если вообще не все месторождения британской нефти расположены на шельфе Северного моря, который принадлежит Шотландии. И шотландцы говорят, слушайте, вот эти вот сепаратисты, я сейчас в это слово не вкладываю никакого негативного смысла, потому что у нас сразу под сепаратистами представляют пособников оккупантов, преступников и так далее. Там совсем по-другому они себя вели. Я с ними встречался, был у одной из этих сепаратистских партий, у ее почетного председателя в гостях, интеллигентные люди, которые там ни в коем случае не собираются никому голову резать, никого на подвал отправлять, хотя, конечно, там с какими-то своими заморочками. Так вот, они говорили о том, слушайте, нас там 5 миллионов с небольшим, и если мы станем независимыми, мы все эти деньги будем оставлять себе, а не распределять на куда большее там количество всех остальных граждан Соединенного Королевства. Давайте сделаем это сейчас. Правда, у Лондона и у его союзников в Эдинбурге нашлись контраргументы. Они говорят, слушайте, пока вы это сделаете, пока мы разделим, значит, все то, что мы должны разделить, пока вы вообще придумаете, как у вас будет дальнейшее государственное устройство, пока вы решите, что у вас там будет с валютой, пока вы будете выстраивать новые институты, уже эпоха нефти-то закончится вообще. И вы, ну, давайте оставим все как есть. В конце концов, ну, мы же там не верхняя Вольта с ракетами, хотя ракеты тоже там у них есть. И тоже, кстати, в Шотландии в основном расположены, потому что весь этот атомный флот с ракетами Трайдент и Трезубец, он не в основном в шотландских портах стоит этот флот. Так вот, давайте жить, как жили. Нефть, в конце концов, не наше основное достояние. Наше основное достояние — это люди, которые, их умения, их навыки, это компании, которые работают, это демократия, это ответственность перед самим собой, перед всем миром. Давайте жить, как жили. И тогда это убедило людей. И тогда все-таки действительно победили сторонники Союза. Но сейчас меняется. Я посмотрел свежую, более-менее свежую социологию из Шотландии. Там уже больше половины, от 56 до 58%.
Потому что они не были готовы, во-первых, к Брекзиту, о том, что Великобритания покинет Евросоюз, потому что Шотландия как раз-таки в основной своей массе, судя по социологическим опросам, была за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. И для них теперь обретение независимости, это в том числе запускает, открывает окно возможностей для того, чтобы Шотландии конкретно в Евросоюзе, я так понимаю, вернуться. Но есть еще один любопытный момент. Первый министр Шотландии, ее зовут Никола Старджон. Да. Она одновременно является лидером Шотландской национальной партии. У них в мае 21 года, в мае следующего года, должны быть выборы. И она говорит, что вот мы эти выборы проведем, если наша партия победит, и мы тем самым получим кредит доверия от шотландцев, то тогда мы вернемся к вопросу о проведении второго референдума. И, конечно, в Лондоне очень не хотят, потому что Борис Джонсон говорит: ребят, 14 уже проводили, нельзя чистить, давайте следующее поколение шотландцев, там лет через 10-20, будет уже принимать соответствующее решение, потому что вот раз 6 лет проводить такие референдумы, мол, слишком. Но, опять же, они могут считать так, но в 2014 году, когда был первый референдум, мы помним, что никто не ожидал того, что вслед за этим будет Брекзит. А теперь история про шотландский сепаратизм, в том числе, может быть, истории про расплату за выход Британии из Европейского Союза.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Допригался, Казарин. Нет, не ты, но я должен был так сказать.
Ну, давай.
Ну, потому что иначе было бы, ну, как-то же нужно...
Тронул, ходи, продолжай.
Смотри, какая история происходит. Прямо сейчас на наших глазах во Франции. Франция — это страна в Европе, тоже входит в Евросоюз, если ты не знал. Там
люблю твои ликбезы, да.
В число ксенофобских преступлений, скажем так, преступлением признали такой вид ксенофобского, такой вид проявления ксенофобии, как глотофобию.
Это что?
Это дискриминация из-за акцента.
Ого.
Дискриминация из-за акцента. И теперь, если кто-то будет дискриминирован из-за акцента и сможет доказать это в суде, то тот человек, который его, собственно, подверг дискриминации, будет оштрафован на сумму до 45 тысяч евро и еще и в тюрьму может попасть на срок до 3 лет. Я помню, как я, по-моему, в самый первый раз, когда оказался в городе Нью-Йорке, а я там, по-моему, один раз и был всего, там в метро были развешаны объявления, прямо вот в поездах метро, с телефоном и адресом организации, причем организации муниципальной, организации, подчиненной городским властям, с призывом к тем, кто считает, что им отказали в аренде квартиры или в аренде комнаты, потому что у них какой-то не такой акцент, немедленно обращаться. И вот хозяев, лендлордов этих самых квартир и комнат, которые отказали людям в аренде, потому что им не понравился акцент, тоже обещали наказать какими-то безумными штрафами и вплоть до тюремного содержания.
Но вообще, если ты помнишь Нью-Йоркскую подземку, то это, конечно, вот настоящая история про Вавилон. Ты понимаешь, как выглядит современный мегаполис, когда здесь вот у тебя, я не знаю, сидят белые воротнички, которые едут в офис для того, чтобы работать юристом, рядом с ними сидят какие-нибудь работяги, следом какой-нибудь правоверный еврей во всей национальной и, соответственно, религиозной одежде, следом какие-то подростки из Бруклина с дредами и так далее.
То есть все не так. Я был в этой подземке как раз тогда, когда на восточном побережье США обрушился ураган Сэнди, и там ходили поезда только, по-моему, по одной или по паре этих самых линий нью-йоркского метро. Они ходили там с периодичностью раз в 40-45 минут и вообще были пустыми, потому что весь город прятался, сидел где-то там.
Ну, просто тебе не удалось посмотреть на вот этот вот настоящий облик современного мегаполиса, где ты понимаешь, насколько разный он конфессионально, этнически, с точки зрения акцентов тех же самых, с точки зрения религиозных традиций и так далее. И все эти люди едут с самыми разными фенотипами, с самыми разными акцентами глаз, с самыми разным цветом кожи. И они все вот как бы в этом едином вагоне едут и вот уживаются. Но одновременно, да, наверное, для того, чтобы поженить между собой столь разномастные группы в обществе, нужны в том числе и муниципальные меры, которые вводят ответственность за любые проявления ксенофобии. Потому что если в таком разнородном мегаполисе ксенофобия начнет пускать корни, то это чревато чем угодно, включая погромы и уличное насилие. Слушай, есть еще одна история. Я все пытаюсь найти время для того, чтобы поговорить о последних новостях из мира пандемии. Ты, во-первых, слышал, может быть, заявление людей из офиса президента, которые сказали, что вот сейчас третьи выходные в режиме карантина выходного дня пройдут, а потом они будут принимать решение, достаточный ли эффект, недостаточный ли эффект. Если недостаточный, то стоит ли вводить полный карантин. Во всяком случае, об этом сообщает офис президента со ссылкой на интервью замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко.
Там какие-то нам все время разные вводные присылают, то 12 тысяч, то 15 тысяч новых заболевших в день, то потом вообще отказываются от цифры, говорят о том, что будем просто наблюдать за картиной заболеваемости, исходя из этого принимать решение. Я уже запутался. Мне уже проще не следить, а дожидаться какого-то там конкретного решения, если оно будет, чем пытаться эти сигналы, знаки расшифровать.
А вот некоторые наши коллеги как раз-таки следят. Издание «Лига.нет» опубликовало очень интересный аналитический материал, в котором они раскопали очень любопытные данные. Они сравнили статистику погибших, умерших в стране в каждом месяце и сравнили их с показателями предыдущих лет. Ну, то есть, ежегодно, там, в январе умирает, там, не знаю, 50 тысяч украинцев. И они решили посмотреть, сравнить показания этого года с показателями предыдущих лет. И вот любопытный один факт. В сентябре, простите за цинизм, избыточно, умерли почти 6 тысяч украинцев.
Избыточно это в разрез с официальной статистикой имеется в виду?
Скажем так, вопреки прогнозным показателям прошлых лет. То есть если умирало, там, условно говоря, 40 тысяч в прошлые годы в сентябре, то в этом сентябре там 46 тысяч. И журналисты
пытаются найти... А есть какое-то объяснение, почему происходит?
Они не могут найти сейчас объяснение. Возможно, это связано с тем, что это неучтенная статистика смертности из-за коронавируса. Возможно, это история про то, что умирают люди с другими заболеваниями, которые из-за того, что больницы переполнены из-за ковида, из-за пандемии, люди, например, с другими какими-нибудь хроническими заболеваниями не могут вовремя получить медицинскую помощь, не могут получить госпитализацию. Из-за этого у них начинается обострение и протекает болезнь сложнее. Но, ты знаешь, я просто подумал о том, что в этом смысле окончательную статистику. Вот сейчас 1 миллион 400 тысяч по всему миру погибло от коронавируса, но, возможно, эта цифра, в этой цифре не зашифрованы дополнительные потери. Люди, которые умирают от других болезней из-за того, что медицинская система не справляется с валом заболевших COVID-19.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Так, слушай, про вакцини. Небольшой такой ликбез, если позволишь.
Ну есть? Что ж, не буду тебя затыкать, давай, рассказывай.
Да, терпи, слушай. В общем, есть на самом деле сейчас две самые перспективные вакцины в мире. Это одну компанию Pfizer изобрела, отчиталась о 95% ее эффективности. То есть из 100 привитых людей 95 не заболевают после прививки теперь более коронавирусом. И вторая компания — это, соответственно, Moderna. Это компания, которая ранее не разрабатывала, которая 10 лет существует на рынке, но ранее она специализировалась на исследованиях. Она не регистрировала ранее какие бы то ни было препараты, но в этот раз вот она взялась за разработку вакцины от коронавируса. И она тоже отчиталась о довольно высоких эффективных, о довольно высокой степени эффективности своего препарата. И теперь, соответственно, главный вопрос о том, кто успеет у этих компаний купить, потому что, во-первых, вакцинироваться нужно дважды с промежутком в 3 недели. Поэтому, ну, условно говоря, если компания производит 1 000 000 000 доз, то это значит, что этого хватит для вакцинации 500 миллионов человек. Во-вторых, компания Pfizer заявила, что в этом году только 50 миллионов доз для 25 миллионов человек она изобретет, успеет произвести, а основные как бы производственные поставки уже будут в следующем году. Но у компании Pfizer и ее вакцины есть большая проблема. Она должна сохраняться, ее нужно хранить при температуре минус 80. И мне кажется, мы уже об этом говорили.
Говорили.
Да, основная проблема, что в обычном холодильнике, который там, минус 18, да, его недостаточно. То есть компания уже зафрахтовала определенные транспортные мощности с рефрижераторами, ну, там, глубокой заморозки для того, чтобы эту, соответственно, вакцину куда-то поставлять. И самое главное, что понимаешь, в чем проблема? Когда у тебя в... вакцина должна сохраняться при минус 80, это означает, что вот в крупный город, в Нью-Йорк, в Рио-де-Жанейро и так далее, ее, ну, в принципе, можно доставить и в крупных клиниках сохранять. Но, например, как прививать население в небольших городках или в сельской местности, совершенно непонятно, потому что, ну, это довольно... довольно дорогие охлаждающие установки, и не в каждой сельской больнице у тебя, не каждая сельская больница будет ими оборудована. Это действительно проблема. Вот, компания Moderna, у нее все проще, там можно хранить просто в холодильнике, но особенность заключается в чем? Она вот в обычном холодильнике, вакцина компании Moderna, может пролежать месяц в морозилке до полугода, и они собираются там тоже там, миллиард вакцин выпустить в следующем году. Но эта компания американская. Разрабатывала она вакцину на деньги американского бюджета. И поэтому вакцина эта будет в первую очередь доставаться гражданам США. Поэтому все остальные они могут рассчитывать либо на российские аналоги, потому что Россия тоже пытается активно продвигать свою вакцину «Спутник» на...
Которая, судя по всему, не существует в реальности, а существует какая-то бурда под названием вакцина.
Мы до конца не знаем, потому что российская сторона не обнародовала результаты испытаний этой вакцины, и непонятно, в каких условиях она, по сути, тестировалась. Но, тем не менее, многие страны уже все равно... выразили готовность ее закупать. И, знаешь, что на фоне всего этого самое смешное? На фоне всего этого самое смешное смотреть, как цепляются за вот такие обломки реальности ковид-диссиденты. Они же сперва говорили, что нет никакого коронавируса. Что
потом
это
говорили,
заговор.
Что не опаснее, чем грипп.
Не опаснее, чем грипп. А потом, знаешь, когда сами ковид-диссиденты начинают заболевать и даже довольно тяжело переносят заболевания, а потом очень любопытно смотреть на их аргументы, когда они пытаются еще играть в антивакцинаторство. Например, президент Бразилии Жаир Болсонаро, он заявил, что... причем у него в стране 6 миллионов заболевших. 6 миллионов
и там
заболевших.
На самом деле была... трагическая история пандемии, сейчас она продолжается.
Да, там
с огромным
171 тысяча погибших бразильцев.
С тяжелыми последствиями переболевших, да.
И он же довольно последовательный такой ковид-диссидент. Он сперва говорил, что маски неэффективны, не нужно...
Он начинал совсем другого. Он говорил, что белорусский, это я сейчас про Лукашенко читаю, а бразильский народ... совершенно особый, что бразильский народ, его не взять, он в джунглях живет веками, его не взять какой-то смешной заразой и не обращать внимания вообще на него.
Да, и в итоге потом он говорил, соответственно, что маски не нужны, потом говорил, что не переживайте, в итоге сам заболел коронавирусом, переболел, и вот теперь вышел и сказал, да, я переболел, но вы знаете, вот когда вакцина появится, я ее не буду себе колоть. Вот что это такое?
А он объяснил, почему он не будет колоть?
Он сказал, это мое право. Ну, я просто говорю, что не планирую ее принимать. Ну, удивительный человек.
Ответил уклончиво.
То есть это история про то, что когда твои убеждения сталкиваются с реальностью, то тем хуже для реальности. Ну вот не знаю даже, как прокомментировать.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я цитату видерну із контексту, а потім об'ясню контекст. Цитата по белорусскому государственному информационному агентству «Белта». Внимание! «Несмотря на однобратские отношения между белорусским и украинскими народами, под Киевом все равно появился центр информационного воздействия на Беларусь».
Это кто? Это мы?
Это Александр Лукашенко. Это сообщил Александр Лукашенко.
Хорошо,
он рассказывает о том, что есть некий центр информационного воздействия, судя по всему, открытый коварным Западом, такими карикатурными буржуями в цилиндрах, круглыми пузами и, знаешь, мешками со знаком доллара, как рисовали в советской прессе. Все почему? Ты, кстати, может быть, ты поэтому вчера опоздал на половину программы, потому что был на открытии центра, получал инструкции какие-нибудь, нет?
По тому, как рассказывать о Беларуси?
Как раскачивать ситуацию в Беларуси. Александр Лукашенко в конечно, он большой ученый, процитировав классика, можно сказать, он рассказал о том, какую ему информацию предоставил его Комитет государственной безопасности. В Беларуси до сих пор вот эта главная спецслужба называется КГБ. Вот смотри, что он пишет. Не он пишет, а пишет Белта, цитируя, значит, Лукашенко. Оказывается, было некое совещание министров иностранных дел Евросоюза. На этом совещании присутствовал еще и представитель от США. И они обсуждали, как раскачивать ситуацию в Украине, в Молдове. Значит, будем способствовать интеграции этих стран в НАТО. Возможно, даже в рамках Восточного партнерства, процитировал Лукашенко, судя по всему, выдуманного им же одного из министров иностранных дел Евросоюза. А дальше, внимание, он рассказал нам в общих чертах, о чем говорил представитель США. Цитирую. «В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции. Местные власти должны получить больше полномочий. Центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси». Конец цитаты.
Боже, это мне напоминает вот этот их знаменитый так называемый перехват разговоров агентов Польши.
Ник и Майк,
где они рассказывали о том, какой крепкий орешек, значит, Александр Лукашенко, боже, и как они отравляют, мол, Навального.
Слушай, это выглядит как, знаешь, как выдумка каких-то пранкеров, которые не очень умному человеку, еще и перепуганному, еще в паническом состоянии находящемся, подкидывают какую-то заведомую ерунду, подкидывают, ну, очевиднейшие фейки, а он серьезным видом все это зачитывает, еще и по ролям.
Ты понимаешь еще, что забавно? Вот российское руководство, белорусское руководство, оно плодит фейки и, может быть, даже искренне в них верит, забывая о том, что больше в эти фейки не верит никто. Вот суд в Гааге, который расследует, который рассматривает, соответственно, дело по поводу уничтожения пассажирского Боинга в 2014 году в небе над оккупированным Донбассом. Он же отказался рассматривать все эти альтернативные версии, которые подсовывала Россия. По поводу того, что Боинг был сбит украинскими, значит, зенитчиками, по поводу того, что Боинг был сбит украинским истребителем, да. и так далее. Защита одного из обвиняемых в крушении Боинга, она как раз говорила, а давайте рассмотрим все эти версии, давайте вот их тоже будем расследовать и так далее. Ну, потом встает прокурор, говорит, ребят, для того, чтобы мы начали расследовать альтернативные версии авиакатастрофы, вы должны доказать несостоятельность основной версии авиакатастрофы, а вы этого не сделали.
Они придумают лучше, они организуют альтернативный трибунал, на котором до скончания века будут рассматривать альтернативные версии. Мы можем придумать здесь вдвоем этих альтернативных версий на много лет вперед.
Да ради бога, они могут делать это что угодно. Вот самое забавное, что европейские судебные структуры отказываются верить в российские фейки, а, например, некоторые украинские телеканалы, они продолжают, они, более того, они цитируют эти самые российские...
Скажи это слово. Кому принадлежат эти телеканалы? Твоим любимкам, Паш.
Телеканал «Наш» скандальный пустил в эфир прокремлевскую пропаганду о якобы, ну, о карателях в кавычках из вооруженных сил, которые якобы убивали мирных жителей. Денис Казанский на это обратил внимание, и он говорит о том, что в эфир телеканала «Наш» вывели звонок якобы жительницы Ордло, которая рассказала, вот дальше внимание, как лично видела, как украинский самолет бомбил мирных жителей Донбасса, и в кабине она разглядела летчика, который сидел и смеялся. То есть летит бомбардировщик, бомбит, и она еще говорит, я в кабине вижу лицо летчика, который там сидит и смеется.
Уже были такие люди, которые рассказывали, что своими глазами наблюдали, как к Боингу, летевшему на высоте порядка 10 километров, приближались даже не один, а несколько украинских самолетов.
И они, летчики, тоже сидели и в кабине
они,
и смеялись.
И они видели не просто эти самолеты на высоте 10 километров. Они видели пуск ракет, они видели, что эти летчики точно целились, значит, в самолет заведомо пассажирский. Ну, то есть, Край очень глазастых людей.
Слушай, но при этом вот телеканал наш, который позиционирует себя как украинский телеканал и распространяет откровенные российские фейки, ну вот что у этих людей в голове? Хотя, в принципе, с ними все понятно. С ними все понятно. И с тем, что у них в голове и так далее, и так далее, и так далее. Но кто-то верит в фейки, а мы вас, друзья, призываем в фейки не верить. Что еще важного случилось, кстати, на этой неделе? Вот любопытно смотрим, как европейские страны реагируют на ковид. В Лондоне вновь откроются пабы, а вот Германия, наоборот, локдаун продолжает. Ну и, повторюсь, мы ждем, когда в офисе президента, наконец-таки, я так понимаю, и в кабине определятся. И они, кстати, пообещали, что если будут тотальный локдаун вводить, то объявят об этом заранее, не за два дня. Остается надеяться, что только они действительно сдержат обещание.
Ну а нас завтра ждет очередной локдаун выходного дня, очередное закрыто все за исключением метро. И опять же, судя по всему, у меня под окнами на киевской окраине будет большущий рынок выходного дня. Непонятно для меня.
Не ходи на него.
Я не хожу, нет, что-то. Но я вот
ты же, в отличие от меня, не переболел еще.
Вот что нам сообщает общественное радио. Что, смотри... Председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киеврады Олег Гелевей сообщил нам о том, что неэффективно, собственно говоря, вся эта история с карантином выходного дня. И если уже и идти на карантин выходного дня, то логично останавливать, закрывать не только там магазины и развлекательные центры, но еще и метро.
Ты знаешь, при этом в КМДА в итоге приняли решение о том, что новогодние утренники в школах и в детсадах оставят. Правда, при условии, что на этих новогодних утренниках, на этих новогодних концертах должны присутствовать только сами дети и учителя или воспитатели, без приглашенных людей со стороны.
И без родителей даже.
Ну, я так понимаю, что да.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ти обіцяв історію.
Я обіцяв. Ні, я вже по всій історії розказав.
Неправда.
Видиш, я неделя длинная была, ты еще прогульщик на этой неделе.
Я пропустил полчаса.
Ну, это были самые содержательные полчаса, я хочу тебе сказать.
Видишь, мое отсутствие идет тебе на пользу.
За всю историю программы «Двойные стандарты». За эти полчаса я рассказал все истории, которые помнил, все истории, которые вспомнил по ходу, которые вот мы с Евгением Кузьменко сами, может быть, даже сочинили.
Понятно,
все, ничего не осталось.
Сегодня, ты мне будешь мстить.
Сегодня, видишь, уже еле-еле там проклофелин, как где-то там... На донышке своих, своей банки с историями выцарапываю что-то уже. Что-то совсем или, ну, может быть, есть еще пара историй. Может быть, если ты попросишь меня...
Давай я тебе для затравки. Австрийская деревня Фукинг. Меняет свое название, потому что устало, что все хихикают и крадут таблички на въезде в деревню. Ну, потому что это в австрийском Фукинг. А
в немецком. Нет никакого
Прости.
Господи. Вроде бы ведем образовательную программу. Вроде бы такой содержательный аналитик у меня соведущий. Господи. А даже он не знает, что австрийского языка не существует.
Так вот. Соответственно, оно пишется вполне себе... Очевидно как, даже не хочу это слово произносить.
Это и так всем понятно, да.
Да, потому что потом соцсети еще забанят этот выпуск.
Да, запросто забанят, и очень многие развлекались по карте, прокладывая расстояние от деревеньки Петинг до деревеньки Фукинг, да. И они решили, что им надоело, потому что все время воруют и дорожные указатели, из домов сворачивают названия каких-то, в которых упомянуто, ну, таблички, в которых упомянуто это название. Решили переименоваться, придумали какое-то себе скучное название. Я, кстати, думаю, что нифига они не переименуются, что и такое количество народу к ним туда приезжает, там только на магнитиках с названием этого Фукинга можно зарабатывать безумные деньги.
А вообще-то, ты знаешь, это же очень такая важная история, потому что вот ты можешь родиться, ты можешь в своем паспорте изменить все, что угодно, фамилию, имя, отчество. Ты не можешь изменить две вещи, это дата рождения и место рождения. Ну то есть просто это нигде не меняют. Так вот, представь себе, что ты, например, не знаю, построил карьеру, стал директором, я не знаю, какого-нибудь австрийского Microsoft, я не знаю, там, основал компанию, которая отправляет людей на Луну и строит космические корабли.
А ты Фукинг?
Но на каждом интервью тебе спрашивают...
Как там Фукинг?
Да, потому что, ну, это все равно, что знаешь, ты родился в деревне Верхние Пипки или Нижние Стыды, и тебе всегда будут... Любое интервью будет начинаться с вопроса, как вот парнишки из деревни Фукинг удалось построить компанию, которая отправляет людей на Луну. И ты никогда от этого проклятия в своей биографии никогда и никуда не денешься.
Слушай, смотри, как выходит. Выходит, что мы потеряли слушателей навсегда из деревни Верхней Пипки, потому что Павел Казарин решил использовать их в качестве, ну, в качестве своей шутки. Ну, как нам теперь делать? Извинись перед слушателями, они не заслужили такого.
Когда найду на карте такое село, я обязательно перед ним извинюсь. Давай, продолжай, теперь твоя очередь.
Смотри, Гонконг. Что ты знаешь про Гонконг? У нас образовательная программа, аналитическая, сложная, тяжелая.
Знаю, что ты наверняка там был.
Да, я там был в Гонконге во время революции зонтиков. Отличная была история. Действительно, такой общенародный подъем. Это во многом и по настроениям, и по накалу напоминало Майдан в Киеве. Но не единственное, но такое значимое отличие, то, что все это продолжается. Продолжается уже много лет, продолжается противостояние жителей Гонконга с китайской администрацией и прокитайскими чиновниками в самом Гонконге. И вот сегодня был вынесен приговор парню, которому у него кличка была, он такой заметный был на всех этих протестах, потому что он забрасывал яйцами разного рода административные здания, кличка у него была Маляр в связи с этим. Его приговорили за то, что бросал яйца в отделение полиции местной, к 21 месяцу тюрьмы, к 2 годам тюрьмы за то, что бросал яйца. Судья, которая выносила приговор, сказал, что да, никто не пострадал, ни по кому из вообще из людей не попало, то есть даже никто не был обижен этим попаданием, никто не был оскорблен. Яйца эти попали куда-то там в стену, в вывеску и так далее. Но если не наказать этого человека, то дальше... События могут развиваться еще хуже. События могут...
Это кто так сказал?
Судья, который выносил приговор. Поэтому мы вынуждены были пойти на максимальную строгость и приговорить человека к тюремному заключению за то, что он в стенку бросил просто куриные яйца.
И как ты это все комментируешь?
Никак не комментирую. Мне кажется, что это прям, ну вот, действительно за гранью уже. И я замечу, что действительно с крайней жестокостью подавлялись там протесты. Одно единственное отличие от подавления протестов в других странах. Там, прежде чем начать жесткий разгон, спецотряды полиции гонконгской, которые запакованы в бронежилеты, во все, что только можно, руки, ноги у них спрятаны, у них, значит, из толпы из их выходил такой коренастый паренек, точно так же одетый, и поднимал на двух палках, значит, две у него такие дубинки в руках, и на этих двух палках, на этих двух дубинках плакат с надписью «Внимание, сейчас будет применен слезоточивый газ на английском и на китайском языках». И только после этого начинали и слезоточивый газ, и резиновые пули. То есть сначала предупреждали людей о том,
мы вас сейчас будем бить.
Да, совершенно верно.
Иду на «вы».
Примерно так.
Слушай, мы вот говорили сегодня про Польшу и Венгрию, которые пытаются показать дулю Евросоюзу и пытаются заблокировать принятие бюджета, потому что там финансовая помощь странам, пострадавшим от коронавируса, она увязывается с тем, как эти страны соблюдают и обеспечивают верховенство права. Так вот, слушай, я даже не знал, что в Польше такой эксцентричный министр образования. Его зовут Пшемислав Чарнык, и он заявил, что в Евросоюзе царит, цитирую, «цивилизация смерти», потому что в Евросоюзе поддерживают право на аборт, который, кстати, нынешняя консервативная правящая в Польше партия всячески ограничивает и фактически запрещает. И моральный уровень в Европе, заявил министр образования Польши, хуже, чем в СССР. Вот тебе еще, кстати, один человек, который мог бы быть экспертом в эфире холдинга Медведчука.
Я думаю, что он там рано или поздно появится, будет рассказывать о том, какую страну потеряли.
Ну, а раньше он, например, прославился заявлением о том, что ЛГБТ не равны нормальным людям. Ему даже Сейм выносил выговор за это. Это просто я даже не знаю. Вот, ну, ладно, бог с ним. Так, еще что на этой неделе произошло и то, что привлекло наше внимание. Слушайте, разведка, это вообще очень забавно. Украинское главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия пытается дискредитировать украинское руководство. С этой целью, мол, активно используются СМИ, журналисты, агенты влияния и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, я, в принципе, с одной стороны, понимаю, что действительно так может происходить. С другой стороны, украинское руководство, в принципе, довольно успешно дискредитирует само себя своими многими решениями и своими многими... И наоборот, отсутствием решений по тем вопросам, которые нужны, как, например, там, на конституционный кризис. Украинский парламент сперва так кричал: мы сейчас примем все необходимые законы, уже третья или четвертая неделя, или больше даже, идут, никаких решений не принимается. Поэтому, знаете, когда говорят, что Россия пытается дискредитировать украинское руководство, да, охотно в это верю, но и, в принципе, украинское руководство само неплохо с этой задачей справляется.
Я сам дискредитироваться рад.
Ах, дискредитировать меня несложно, я сам дискредитироваться рад. Юра тут, в общем, играет со
классиками. Да все поняли уже, все уже поняли, Паш. Давай расскажи.
Я уже боюсь что-то говорить, потому что ты безжалостен к чужим ошибкам.
Потому что давай расскажи нам что-нибудь о Черной Пятнице. Сегодня Черная Пятница.
Ну, ты будешь что-то покупать?
Ну, может быть, поскольку конец недели, тяжелый день, после следующей нашей с тобой сегодняшней работы, зайду по дороге, куплю пару пива домой. Но что-то на что-то больше к концу месяца денег уже не осталось, зарплаты не хватает.
Я тебе говорю, пошли вместе сегодня в город творить всякие глупости.
Не пойду.
Почему?
Ну, не пойду, потому что ты творишь глупости, а стыдно мне потом. Даже если я при этом не присутствую, только с утра тебя вижу, мне все равно стыдно потом за сотворенные тобой глупости. А ты будешь что-то покупать сегодня? Расскажи мне, пожалуйста.
Нет, на самом деле у нас с друзьями есть интересный проект. Мы вот завтра с утра уедем на Донбасс. Туда поближе к Пескам, к Авдеевке.
Расскажи.
И так далее. Музыканты мои знакомые из группы «Тимчасова назва» два концерта будут давать там для военных и для мирного, для гражданских.
А где? Может быть, кто-то из наших слушателей захочет туда попасть? Или это все какие-то закрытые истории?
Нет, ну один будет концерт в Карловке, это Донецкая область, на территории наших друзей. Там волонтерский проект «Тризуб». Это стоматологи, которые лечат зубы для военных и для мирного населения. Вот у них есть там территория, где они располагаются, и там в Карловке будет на территории их базы один концерт, а второй концерт будет, судя по всему, где-то ближе к Пескам.
То есть мы тогда ждем от тебя в понедельник подробно.
Приеду и все расскажу.
Пожалуйста, не забудь, а то я знаю, ты сначала на концерт, потом отмечать встречу со старыми друзьями, и приедешь в понедельник, ни бэ, ни мэ, мне придется...
Я приеду в воскресенье вечером, либо не приеду вообще.
Давай так, тогда все, мы тебя поймали на слове. Понедельник начинаем с рассказа Павла Казарина о том, как прошла его поездка на Донбасс. Ну что, а всем тогда желаем хороших выходных, всего хорошего.
Берегите себя.
Подвижные стандарты.